Дамы и электрификация всей страны. Всю ночь Штукина не спала, мучаясь угрызениями совести. Вернее, не столько угрызениями, чего угрызаться-то, сколько мыслями о своей нелегкой женской доле. Впервые в жизни ей хотелось взять за яйца и вывести на чистую воду саму себя. Но расставаться с айфоном она ни за что не желала. Штукина отдавала себе отчет, что этот айфон, скорее всего, уже последний телефон в ее жизни, так сказать, посмертный, как паспорт гражданина России, выданный после 45. Сейчас не то что айфоны, но и простецкие-то китайские смартфоны определенно кусались ценами. Надеяться на то, что сын ей подарит хороший телефон, она не хотела. Зачем напрягать ребенка? Такого хорошего и богатого мужа, как у Люси, у Штукиной не было и не предвиделось. Накопление от проданного бизнеса, как у Ксении, тоже. У Штукиной имелась приличная квартира, кстати, со зверской коммуналкой, хорошая шуба и вот теперь айфон. Что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? Можно, конечно, котика завести, но с котиком столько мороки. Айфон определенно лучше. Опять же, после убытков, понесенных Штукиной на валютных операциях, по милости злокозненного профессора, айфон воспринимался ею как заслуженная компенсация от всевидящей вселенной. Наутро она побоялась идти в бар за кофе, чтобы, как правильно сказала Люся, лишний раз не светиться перед глазами регион газа, или как там его на самом деле. Ксения пообещала, что так и быть тоже не пойдет. Однако Люся настояла на том, что ей требуется горячий полноценный завтрак и обязательно кофе, но обещала замаскироваться. Все утро Штукина дергалась, представляя, как Люсю с ее приметной внешностью царицы Нефертити с башней на голове вяжут тетеньки колобки из регион газа. Крыла упрямую домоправительницу последними словами и мысленно готовилась уже расставаться с айфоном и деньгами. Когда во входную дверь позвонили, она обреченно вздохнула, сложила айфон в пакет и пошла открывать. За дверью оказался Илья, про которого за всеми этими тревогами Штукина совершенно забыла. «Дровишки, кому дровишки?» — пробухтел он из-под маски. Штукина хотела было нацепить респиратор, но мысленно плюнула и пропустила истопника в гостиную. «Водку вместе пили. Чего теперь предохраняться-то? Хватит маски и с него». «А чего вчера на танцы не пошли?» — поинтересовался Илья, вычищая залу. «Так эпидемия? Какие танцы?» «Ну, в игрищах-то со всеми участвовали, я видел». «Мы соблюдали дистанцию». «Где так стрелять научилась?» «Так в тире, давно, еще в детстве». Почти не наврала Штукина. Она с ужасом вспомнила, что не предупредила соучастниц Смыслову и Виноградову, чтобы не смели говорить истопнику, кто она такая. Не хватало еще такого хорошего мужчину спугнуть. Хотя этих вертихвосток предупреждать бесполезно. Вон Люси даже не может запомнить, какого надзора она жена. Еще те конспираторы. «А я вот танцевать очень люблю», — сообщил Илья, распрямляясь. «Вчера, признаюсь, поджидал вашу компанию. Там у нас живая музыка была. Впервые встречаю мужчину, который любит танцевать. Обычно ваш брат во все щели забивается, только б его плясать не заставили». «Это точно. Мой брат Борька именно так и делает», — Илья рассмеялся. «А мне вот это очень нравится. Помню, родители на кухне танцевали, когда молодые были». Он спустил маску на бороду, подошел к Штукиной, обнял за талию, взял за правую руку и запел. «Ля-ля, Риорита, та-да-да-ра-та-та-да-да-да-да». «Ля-ля, Риорита», — подхватила Штукина, и они закружились по гостиной. «Весело у вас тут», — раздалось со стороны прихожей. В дверях гостиной стояли Ксения и Люся с бусинкой на руках. «Там открыто было», — сообщила Люся, которую Штукина даже не сразу узнала, вернее, узнала исключительно благодаря бусе. Башня на Люсиной голове отсутствовала начисто, волосы были стянуты в тугой хвост, но от этого Люсе показалось Штукиной еще краше. «Люся, какая же ты красивая!» — с восторгом сказала Штукина. «Ври дальше», — буркнула Люся. «Ты это хорошо умеешь. Вы чего тут делаете?» «Сейчас вот камин чистим», — проворчал Илья, возвращаясь к камину. А до этого танцевали, пока вы нам не помешали».
«Ну, извините», — сказала Ксения.
«Кто ж знал? Мы пришли тебе сказать, что можешь вылезать из укрытия. Все уже разъехались, и автобус с рядовыми, и машины с руководством. Никто тебя не хватился».
«Да, никто не стал спрашивать, а где это у нас Леночка Штукина из планового отдела, которой мы вчера вручили очень ценный приз?»
Противным голосом проблеяла Люся.
Штукиной опять захотелось ее убить, но она только сделала круглые глаза и стрельнула ими в сторону возившегося у камина Ильи, намекая домоправительнице, что при персонале той стоило бы и промолчать. «Ты мне глазами тут не крути!» Проигнорировав взгляд Штукиной, продолжила блеять Люся. «Если танцы начинаются со лжи, ничем хорошим они обычно не заканчиваются».
Тут Штукина совершенно не кстати вспомнила, что всем своим мужьям и прочим интересантам никогда не говорила сразу, кто она и кем работает. Опасалась, что утекут, а они все равно так или иначе утекали. Может, Люся права? И опять изрекла очередную умность. «Я что-то пропустил?» Илья опять оторвался от камина и встал.
«Сама расскажешь?» — спросила Ксения.
«Сама», — заявила Штукина. «Видите ли, Илья?» — начала она, подбирая слова. «Я вчера выиграла приз за свою ловкость и прекрасную стрельбу». «Ну и чего в этом такого страшного? Я сам видел, прекрасно стреляла».
«Все говори», — потребовала Люся.
«Ну, приз оказался дорогой весьма», — выдавила из себя Штукина. «Айфон и еще деньги».
«Тьфу, делов-то! Это ж вроде газпромовские, а они черной икрой, на красные друг другу поздравления пишут. Не переживайте, никто вас не поймает, они даже не заметили». «А совесть? Как с ней быть?» — не унималась Люся.
«Ишь ты, про совесть мою волнуется», — подумала Штукина.
«Самой-то, небось, муж всякие ценные призы дарит. Неизвестно еще, если этого ее мужа за яйца взять да вывести на чистую воду, что у него там с этой совестью? И где в этом случае Люсина совесть окажется вместе с ее умностью?»
«Чепуха какая!» — изрек Илья, махнув рукой. «Газпром, как и все его ответвления, дочки и сыночки, является всенародным достоянием. А значит, и нашим с вами. Мы от этого достояния ничего хорошего не видим. Вон газа даже у нас нет, хотя через всю область их трубопроводы тянутся.
Поэтому, Леночка, ваша совесть может спать спокойно. Тем более выиграла и украла — это две большие разницы».
«Слыхали?» — обрадовалась Штукина.
«Это не все», — сказала Ксения и вздохнула.
«Что еще?» — Илья выглядел испуганным.
«Я подполковник в отставке», — со вздохом сообщила Штукина.
«Похвально. Я и сам в отставке, только полковник».
«Полковник?» Штукина зашлась от восторга и почувствовала, как сердце ее странно трепещет, а ноги подкашиваются. Пришлось даже к стенке привалиться. «Ментовский?» — поинтересовалась Люся.
«Почему ментовский? Я артиллерийский, в смысле ракетных войск и артиллерии. Правда, я все больше в академии нашей преподавал, а не служил в действующей армии».
«Я ж говорила, что-то военное», — с гордостью в голосе сообщила Ксения. «А она?» «Ментовская подполковница», — пригвоздила Штукину к позорному столбу Люся.
«Это раньше я была ментовская, по старому стилю, а теперь полицейская», — поправила Штукина. «Но в отставке же». «Ну что ж, бывает. Хорошо стреляете, подполковник».
«Я еще и самбо», — почти прошептала Штукина.
«Замечательно. При случае меня научите, а то я только и знаю в глаз да в ухо. Ну и по носу еще». Илья широко улыбнулся, и Штукина поняла, что теперь уж точно влюбилась по самые уши.
«Покажи-ка», — Люся протянула руку к айфону Штукиной. «Да не бойся, сейчас уйдем. Пойдем Бусю домой отведем, да волосы мои наденем, а то голова мерзнет».
«На», — Штукина осторожно протянула ей айфон. «Смотри, не сломай».
Люся поковырялась в айфоне, и оттуда зазвучала прекрасная Риорита. Девушки удалились.
«Встречаемся, как обычно, у проката», — донеслось из прихожей.
«К прокату Штукина прискакала абсолютно счастливая. «Девочки, он настоящий полковник», — сообщила она Ксении и Люсе, поджидающим ее с кислыми лицами. «У меня будет свидание».
«И где же это? У фонтана или у памятника?»
Люся прямо сочилась ядом.
«В ресторане. Сегодня вечером он меня на ужин пригласил. И не надо завидовать».
«А мы как же?» — растерянно поинтересовалась Ксения.
«А вы, как обычно, у тебя. Твоя же очередь сегодня», — распорядилась Штукина.
«Мне кажется, мы ее теряем», — сообщила Люся. «Вот так всегда. Одним все, а другим пельмени».
«Никаких пельменей, Люсенька. Мы с тобой купим черные икры и красный тоже купим, и опять черный, и еще обожрёмся».
«Да, и шампанского купим, самого дорогого, обопьемся. Будем в начальников из «Газпрома» играть».
Штукина посмотрела на подружек уничтожающим взглядом, получила свои скандинавские палки и рванула по маршруту.
Вечером она явилась в ресторан в красном платье. Разумеется, она прекрасно знала, что умный любит ясное, а дурак — красное, но ничего поделать с собой не могла. Во все торжественные моменты своей жизни Штукина цепляла на себя красное и выглядела как знамя, нацеленное вперед к победе коммунизма, ну или как переходящий вымпел ударника коммунистического труда или победителя социалистического соревнования. А как же? Ведь красное — это символ праздника.
На ноги она надела парадные полусапожки на платформе и в высоченном каблуке. Она бы, конечно, и в туфлях попёрлась, но туфли забраковали Ксении с Люсей, которых Штукина все же упросила дать ей мудрых советов касательно гардероба. Сказали, что Штукина не в том возрасте, чтобы по морозу босиком к милому и так далее. Люся, правда, уговаривала Штукину не надевать и красное, даже обещала ей за это свои бусы, но тут Штукина была непреклонна. Тем более, что бусы ей Люся все равно дала. Красивые такие жемчужные бусики фирмы Микимото. Штукина, у которой из украшений отродясь не было ничего, кроме золотого православного креста и обручальных колец, тем не менее хорошо разбиралась в самоцветных каменьях, дорогих украшениях, ювелирных домах и просто драгметаллах. Но это исключительно по службе, ввиду частого общения со специалистами пробирной палаты. Заметив крест Штукиной, когда та примеряла бусы, Люся вытаращила глаза.
«Товарищ подполковник, стесняюсь спросить», — сказала она. «Как сие вяжется с вашей должностью и девичьей фамилией?»
«Православные мы», — сообщила Штукина и размашисто перекрестилась. «Мама в Израиле сейчас живет, и папа там же похоронен, но одно другому не мешает. Свобода вероисповедания. Слыхали?»
На платье Штукина нацепила шубу, ту самую, в которой собиралась встречать старость.
«Ну, с Богом», — сказала Люся. «Бусы потеряешь — убью».
Они вместе с Ксенией пошли на другую половину дома, а Штукина поковыляла на каблуках к ресторану, где ее уже поджидал настоящий полковник Илья в темно-синем костюме и при галстуке. Увидев его, Штукина чуть не расплакалась от счастья. Он галантно помог снять ей шубу, взглядом одобрил ее красное и микимото, усадил за стол и поинтересовался, что она будет пить на аперитив, то есть вел себя, как и положено, настоящему полковнику. Штукина, конечно, поначалу манерничала и заказала на аперитив мартини. Не признаваться же полковнику мечты, что полицейские подполковники изо всех напитков уважают водку. Правда, дамы этого звания, в отличие от своих коллег-мужчин, предпочитают водку все-таки без пива. Официант предусмотрительно струился вокруг их столика и моментально исполнял заказы. Штукина слегка расслабилась и почувствовала себя счастливой, но в этот момент вырубили свет. Илья умчался проверять какие-то предохранители, потом официант зажег свечи и сообщил, что свет вырубили во всем поселке из-за какой-то серьезной аварии на линии, и что Илья Иванович просил его не ждать, а приступать к еде, так как ему надо запустить генератор. Штукина расстроилась и стала ковыряться в тарелке. От расстройства у нее совершенно пропал аппетит. Наконец свет вспыхнул, и в зале появился Илья, уже без галстука,
но по-прежнему прекрасный. Следом за ним явились Ксения, Люся с Бусей и хозяйка общежития, то есть Борькина Мегера, почему-то опять в шубе. Спит она в ней, что ли? Хозяйка общежития увидела Бусю и стала наливаться красным. «Что?» — рявкнула на нее Люся, не дав открыть рта. «Я не оставлю собаку в темноте и холоде. У вас же свет только в центральном корпусе, а нам прикажете голодать у своих электрических плит? Безобразие!»
«Илья!» — в ответ рявкнула Мегера. «Пойдем, ты мне нужен».
Она окинула презрительным взглядом Штукину в красном и удалилась.
«Не повезло нам, Леночка. Еще и Борька в отъезде». Илья вздохнул, поцеловал Штукиной руку и встал из-за стола. «Пойду я. Считайте меня коммунистом».
«Возвращайтесь», — попросила Штукина.
«Обязательно, если она меня не съест или я ее не убью».
Люся и Ксения уселись за столик Штукиной. «Ну и где же ваша икра, черная и красная?» — ехидно поинтересовалась Штукина. «Или ее тоже надо разогревать на плите?»
«Икра там, где ей положено быть, в городе. В нашу деревню икру не завозят», — сообщила Люся. «Но мы все равно заказали, обещали доставить».
«Так и быть, с тобой поделимся, если, конечно, ты к тому времени к полковнику не переедешь», — добавила Ксения.
«Переедешь тут. То одно, то другое, то чертова кукла эта. Чего она в шубе все время, как думаете? Хотя если бы у меня такая шуба была, я бы тоже, наверное, ее не снимала».
«Не прибедняйся. У тебя тоже шуба неплохая. И потом, куда тебе белая, да еще длинная?»
— справедливо заметила Люся.
«По маршруткам в ней полы мести».
Ксения сделала официанту заказ для них с Люсей, а официант, в свою очередь, сообщил, что Илья Иванович теперь занимается водопроводом. Оказалось, при переключении на генератор на турбазе постоянно возникает какая-то проблема с водоснабжением. Насос плохо реагирует на скачки напряжения.
«Знаете, девочки, я и раньше-то Ленина недолюбливала», призналась Штукина, в свою очередь попросив у официанта водки, так как манерничать уже не имело смысла. «А теперь и вовсе его ненавижу».
«А Ленин-то чем тебе не угодил?» удивилась Ксения. «Нет, я понимаю в целом, так сказать, в мировом масштабе».
«Я вот только недавно узнала», — сообщила Штукина, «что план Гойл-Ро был разработан еще при царе, а этот гад взял и все себе присвоил. Помните? Лампочка Ильича, хотя при чем тут в лампочке Ильич? Ее ж вроде Эдисон изобрел. Или вот это, коммунизм — это социализм плюс электрификация всей страны. Где он, этот коммунизм, спрашивается?»
«Где?» — хором спросили Ксения и Люся, даже Буся тихо тявкнул.
«Там же, где и электрификация всей страны. Там же, где ее газификация и прочие цифровизации. За что не возьмутся?»
Штукина залпом опрокинула рюмку водки и налила себе еще.
«Но вы меня поняли. Со всех сторон обманывают. Только у человека личная жизнь начала налаживаться, так они на тебе свет вырубили. И это еще».
Штукина изобразила страшную рожу. Раскомандовалась тут.
«Да я сама ее...» Штукина провела рукой по горлу.
«Вот я и думаю, что хозяйку общежития убили за вредность», задумчиво сказала Ксения. «Она мешала личной жизни постояльцев».
«Да», — согласилась Штукина. «И свет отключала, и воду. Причем в самый ответственный момент».
«Сука!» «Конечно. После этого они и собрались все и истыкали ее палками для скандинавской ходьбы».
«Да. А этот приглашенный консультант, ну, полковник в отставке, все расследовал, разобрался, вспомнил, как она как-то ему самому личную жизнь поломала, и такой говорит капитану Тарасенко, мол, все в порядке. Не видите разве, что это несчастный случай?»
Штукина для убедительности развела руками.
«А Тарасенко ему, мол, а что я вам с самого начала говорил?»
Ксения тоже развела руками в точности, как Штукина.
«Девочки, вы о чем?» — спросила Люся. «Кто кого убил? Какой Тарасенко?» Однако на Люсю никто внимания не обратил. И вот она стоит такая в своей белой шубе, вся палками истыканная. Ксения мечтательно закатила глаза.
«Стой», — сказала Штукина. «Где-то это уже было, как посторонним В». Она задумалась.
«Вечно ты все испортишь», — Ксения надулась.
«Вспомнила. Стамбульский экспресс. Там потерпевшего тоже ножами истыкали, а месье Пуаро вроде закрыл на преступлении глаза».
Тут Штукина опять же для убедительности зажмурилась, демонстрируя, как знаменитый сыщик прикрыл глаза.
«Так кто ж они ножами, а у нас палками?»
«Все равно графоманство. Думай дальше. И учти, палкой человека не каждый проткнет, тут нужна недюжинная сила, так что баб из подозреваемых выкидывай сразу. Но подстрекать они могут. Запросто».
Штукина стукнула кулаком по столу.
Прекрасный полковник в отставке так и не появился. На вопрос о нем официант только вздохнул и закатил глаза к потолку. Штукина с горя набубенилась в водке и на обратном пути из ресторана регулярно пыталась завалиться со своих каблуков в сугроб. И если бы не подруги, она бы точно такое учудила. Так как света еще не дали, Ксения с Люсей приняли решение всем заночевать у камина в большом Люсином коттедже. У камина они, разумеется, продолжили свое безобразное пьянство и даже спели под крылом самолета «О чем-то поет зеленое море тайги». Свет дали, когда камин уже как следует раскочегарился, и в доме стало тепло. Девушки расползлись по спальням и заснули. Штукиной снился полковник. Во сне он вытворял с ней такое, такое, что детям до 16 лет знать о полковниках никак не положено.